Здравствуйте, сегодня среда, 6 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям, в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирование, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией, но читать, слушать и смотреть нас можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Российские власти задерживают участников церемонии прощания с Алексеем Навальным, используя систему распознавания лиц. Израиль ответил на обвинения в саботаже деятельности агентства ООН, оказывающего гуманитарную помощь палестинцам в Газе. Новая услуга Сбербанка в условиях так называемого импортозамещения. Сотрудник помогает клиентам установить в айфоне мобильное приложение банка. Также сегодня.
Моя родина Украина, моя родина Одесса. На самостре Аркадия. Вот и море, и я там.
Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Михаила Жванецкого. В Кремле не ожидали, что на похороны Алексея Навального придет так много людей. Об этом написало издание «Медуза», ссылаясь на свои источники в Кремле и в правительстве России. Кремль изначально пытался добиться, чтобы похороны Алексея Навального прошли как можно тише. Однако, столкнувшись с жестким сопротивлением семьи оппозиционера, прежде всего матери Алексея Навального Людмилы Ивановны, и с широкой информационной кампанией сторонников Навального, власти решили, что публично церемония в Москве – неизбежное зло. Именно такую формулировку использует один из собеседников «Медузы», близкий к политическому блоку администрации президента России. Его слова подтверждает и другой источник, знающий о ситуации в Кремле. Отказывать в нормальном погребении пожилой матери было бы ударом по образу власти, даже в глазах лояльных людей. Так комментирует эти события близкий к правительству источник издания «Медуза». Косвенно нервозность Кремля подтвердил тот факт, что смерть Навального в колонии прокомментировал никто иной, как глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В интервью телеведущему Владимиру Соловьеву он выразил сомнение в том, что к смерти Навального причастны иностранные спецслужбы, для которых, как утверждал в ходе интервью Соловьев, смерть Навального очень выгодна.
Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность рано или поздно. Жизнь заканчивается, умирает. Скончался Навальный своей смертью. Да?
Что даже признано украинскими спецслужбами, что да, странно. Да. То есть их кто просил комментировать.
И, конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг этого гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно. Ну что еще сказать?
Говорил глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в прощании с Алексеем Навальным в день похорон 1 марта, и в последующие дни приняли участие десятки тысяч людей. Вот как их поблагодарила в социальных сетях вдова Алексея Навального Юлия.
Многие задаются вопросом, ради чего Алексей так яростно боролся и никогда не сдавался. Ради вас, прекрасных, смелых и честных людей, которые теперь бесконечной очередью идут с ним проститься. Спасибо вам. Это и есть настоящая народная любовь.
Между тем стали поступать сообщения о задержании российскими властями участников прощания с Алексеем Навальным. Как сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо, были задержаны за последнюю неделю около 20 человек. Для выяснения их личностей широко применялись системы распознавания лиц, установленные в общественных местах, в частности в метро и в наземном общественном транспорте. В то же время о массовой кампании по выявлению и наказанию тех, кто пришел проститься с Алексеем Навальным, речь пока не идет. Вот что рассказывает пресс-секретарь проекта ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов.
Пока точно мы не знаем обо всех, кого задерживали постфактум, то есть когда люди вернулись после похорон домой и к ним приходили домой полицейские или задерживали их в метро по камерам. Мы знаем, что всего постфактум за последнее время, после похороны, после акции скорби по Алексею Навальному было задержано 19 человек, 5 из них на этой неделе. И пока продолжаем следить. Не похоже на то, что это начинается какая-то массовая волна задержаний по камерам, и не похоже это также на точечные демонстративные задержания, чтобы запугать других людей. Пока, в общем, мало данных, чтобы какие-то выводы делать. И мы ждем информации о задержанных на это время, что с ними будет. Мы знаем, что в основном людей, которых задерживают постфактум, штрафуют. Штрафуют, например, за то, что нарушили правила участия в массовых акциях. То есть статья 20.2 стандартная митинговая, которую часто вменяют задержанным людям на акциях протеста. Также задержанную в понедельник женщину за лозунг на кладбище «Героям слава» штрафовали на 1500 рублей. Скорее всего, ее получилось идентифицировать у системы распознавания лиц по камерам. И мы знаем, что камеры действительно были замешаны в ее деле, поэтому, скорее всего, действительно она это кричала. Но факт в том, что полицейские, вместо того, чтобы оформить протоколы, отпустить ее из отдела полиции, держали ее всю ночь, издевались над ней, допускали некорректное поведение к ней, несмотря на то, что она мать малолетнего ребенка. Все равно так вышло. Вот эта женщина, о которой мы сейчас говорили, которая получила штраф 1500 рублей, она единственный человек из 19 задержанных постфактум, кто задержан именно за действия во время похорон. Все остальные были задержаны за возложение цветов, за участие в акциях скорби, которые прошли до похорон. В Москве, и на самом деле не только в Москве, в других городах России довольно эффективно работает эта система распознавания лиц по камерам. В Москве к ней подключены камеры в общественном транспорте, то есть в наземном, в метро, уличные камеры, камеры на дорогах, камеры на подъездах, поэтому довольно просто зачастую проследить весь путь человека от места проведения акции, ну, в данном случае от места проведения похорон, прямо до его подъезда, и затем либо полицейские придут к человеку домой, доставят его в отдел, оформят там протокол, и его потом оштрафуют, либо отправят на административный арест, либо человека могут задержать в метро, где его, опять же, распознает камера и подаст сигнал полицейским на станции, что вот человека нужно задержать и оформить на него протокол.
Это был пресс-секретарь правозащитного проекта УВД «Инфо» Дмитрий Анисимов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». YouTube-канал «Навальный» сегодня опубликовал новое обращение Юлии Навальной, в котором она анонсировала акцию «Полдень без Путина» в день президентских выборов в России 17 марта. Акция была придумана в свое время оппозиционным политиком Максимом Резником, а сам Алексей Навальный публично поддержал эту идею незадолго до своей смерти в колонии. Его вот что Юлия Навальная, в частности, сказала.
Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть, и нас много. Мы настоящие, живые, реальные люди. И мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень, вы можете написать на нем крупно «Навальный». И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок. Самое главное – прийти.
Говорила Юлия Навальная, фрагмент эфира YouTube-канала «Навальный». Я уже упоминал, что в российских средствах массовой информации в последние дни велась довольно активная кампания по дискредитации Юлии Навальной. В вину ей, в частности, вменялся отказ приехать в Россию на похороны мужа. Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол считает, что возвращение в Москву даже по такому поводу было бы для Юлии Навальной неблагоразумным шагом. Вот что Майкл Макфол сказал в интервью «Голосу Америки».
«Я думаю, что для Юлии Навальной было бы неблагоразумно вернуться в Россию. Оппозиционному движению она нужна живой, активной и защищенной на Западе. И, кстати, ей следует побеспокоиться о своей безопасности. Путинский режим добирался и до Германии, и до Испании, и до Великобритании. Даже в США поступали сообщения, что он готов применить силу и убивать людей за границей. Я надеюсь, Юлия предпримет дополнительные меры для своей безопасности после смерти Алексея. Если бы Россия в 2000 2000 году выбрала другой путь, сегодня она была бы самой влиятельной демократической страной в мире. Путин убивает инновации внутри России. Талантливые люди, которые создали лучшие компании в стране, теперь живут в США или Израиле, потому что им нет места в России. Миллионы людей покинули Россию. Трагично то, что это будет продолжаться, пока Путин остается у власти. К сожалению, он построил довольно эффективную диктатуру. Я не вижу его преемника. Я не вижу политической партии. Я не вижу идеологии, кроме этой продолжающейся персоналистической диктатуры. После Путина будет неспокойное время. Я не могу представить, как все сложится, но идея, что тоталитарная диктатура будет длиться десятилетиями, это скорее маловероятный исход. Пару лет? Да. 10-20 лет? Абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, кто поддерживает и не поддерживает Путина, то те, кто моложе, более образован, обеспечен, те, кто живет в городах, они, скорее всего, не поддерживают Путина. Они и есть будущее России, и они не с Путиным.
Это был бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. Юлия Навальная после смерти мужа выступала на конференции по безопасности в Мюнхене, встречалась с представителями руководства Европейского Союза и президентом США Джо Байденом, произнесла речь перед депутатами Европейского парламента. Она также получила приглашение присутствовать 7 марта на ежегодном обращении президента США о положении в стране, однако отклонила его, по словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмаш, из-за накопившейся усталости. По данным газеты Washington Post, аналогичное приглашение отклонила и первая леди Украины Елена Зеленская. Washington Post утверждает, что перспектива участия Зеленской в одном мероприятии с Юлией Навальной вызвала негативную реакцию украинской страны из-за неоднозначного отношения к Алексею Навальному в украинском обществе. В офисе президента Украины заявили, что поездка в Вашингтон не вписывалась в рабочий график Елены Зеленской.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 6 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают на заключение соглашения между Израилем и радикальной группировкой Хамас, предусматривающее прекращение огня и освобождение захваченных хамасовцами 7 октября прошлого года израильских заложников. Белый дом призвал Хамас согласиться с условиями предложенного Израилем соглашения о шестинедельном прекращении огня в обмен на освобождение некоторых больных, пожилых и раненых заложников. Джон Кирби выразил надежду, что соглашение удастся заключить до наступления священного для мусульман месяца Рамадан.
Израиль выдвинул на обсуждение соглашение. Они сделали предложение, и теперь вся ответственность за его принятие лежит на Хамас. К вопросу о Рамадане, мы, конечно, полны надежд. В этом и состоит цель – сделать все как можно скорее. И, конечно, мы хотели бы, чтобы это было сделано до начала Рамадана.
Заявление советника Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джона Кирби. Кирби также подчеркнул, что Израиль должен делать больше для обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. США уже начали доставку такой помощи палестинцам воздушным путем, сбрасывая контейнеры на парашютах, и изучают возможность использования морского транспорта для доставки дополнительной помощи. По словам Кирби, доставка грузов грузовиками была замедлена из-за противодействия действия некоторых членов израильского кабинета министров. На юге Израиля у границы Газы с Египтом прошли акции протеста израильтян с целью не допустить гуманитарные конвои в сектор Газа. Их участники заявляли, что эти грузы попадают не к мирным жителям, а в руки Хамас, усложняя борьбу армии обороны Израиля с этой признанной во многих странах террористической организацией группировкой. Представитель палестинской автономии в ООН Рияд Мансур заявил, что Израиль сознательно провоцирует голод в Газе, используя обвинения в сотрудничестве с террористами, выдвинутые в адрес некоторых сотрудников БАПОР. Это ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Вот что Рияд Мансур, в частности, сказал.
Нападки Израиля в адрес БАПОР не новы. Их цель очевидна – уничтожить БАПОР, что поможет по ложным предположениям уничтожить палестинских беженцев. Я решительно заявляю, палестинских беженцев нельзя уничтожить, как нельзя уничтожить их права. Их права являются неотъемлемыми, включая право на возвращение на свою землю. Это гарантируют международные законы и резолюция Генассамблеи номер 194.
Это был представитель палестинской автономии в ООН Рияд Мансур. Обвинения Израиля в адрес БАПОР привели к резкому сокращению финансирования этого агентства. Выделять ему средства отказались США, Великобритания и еще ряд государств. Бюджет БАПОР сократился почти на полмиллиарда долларов. Глава БАПОР Филипп Лазарини заявил, что прекращение деятельности агентства приведет к катастрофе.
В короткой перспективе вся гуманитарная операция в Газе обвалится. Выполнение требований Международного суда по резолюции Совета Безопасности о расширении объема гуманитарной помощи станет невозможным. Это приведет к непомерным человеческим страданиям.
Это был глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лазарини. Дипломат постпредства Израиля в ООН Риут Шапир Бен Нафтали заявила, что система поставок гуманитарной помощи в Газу должна быть коренным образом пересмотрена, потому что БАПОР дискредитировала себя сотрудничеством с террористами.
После того, что стало известно о деятельности БАПОР, очевидно, что БАПОР никогда больше не будет работать в Газе так, как работало до 7 октября. Необходима замена его роли в Газе. В рядах БАПОР есть террористы. Под его штаб-квартирой туннели. Оно учит ненависти в школах. Оно способствует продолжению конфликта. Оно стало орудием террористов. Международное сообщество не может и не должно терпеть или финансировать агентство ООН, которое активно прикрывает террористов и помогает им.
Говорила представитель Израиля в ООН Риут Шапир Бен Нафтали. А спецпредставитель ООН по проблеме сексуального насилия в ходе вооруженных конфликтов Прамила Паттон сообщила, что группа возглавляемых ею экспертов обнаружила, цитата, «четкую и убедительную информацию об изнасилованиях и сексуальных пытках, которым подвергались заложники, захваченные во время террористического нападения Хамас на Израиль 7 октября прошлого года». В докладе, опубликованного по итогам 17-дневного визита в Израиль, Прамила Паттон предупреждает, что все еще удерживаемые в Газе заложники тоже могут подвергаться, еще одна цитата, «жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению». Миссия в составе спецпредставителей и 9 экспертов провела 33 встречи с израильскими гражданами, изучила более 5000 фотографий и более 50 часов видеозаписей. В докладе отмечается, что израильские власти столкнулись с многочисленными трудностями при сборе доказательств совершенных Хамас преступлений. Вот некоторые выводы, которые обнародовала Прамила Паттон.
Мы обнаружили, что есть основания полагать, что сексуальное насилие, включая изнасилование и групповые изнасилования, произошли во время нападения 7 октября в нескольких местах, а именно на месте проведения музыкального фестиваля и в его окрестностях. В большинстве этих инцидентов жертвы сначала подвергались изнасилованию, а затем их убивали, и как минимум 2 инцидента были связаны с изнасилованием женских трупов. Что касается заложников, которых увезли в Газу, мы обнаружили четкую убедительную информацию о том, что в отношении пленников совершалось сексуальное насилие, пытки сексуального характера, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения. И у нас есть разумные основания полагать, что такое насилие все еще продолжается в отношении тех, кто находится в плену.
Это была специальный представитель ООН по проблеме сексуального насилия в ходе вооруженных конфликтов Прамила Паттон. Миссия ООН считает, что для определения истинных масштабов сексуального насилия, совершенного во время нападений 7 октября на Израиль, и после них могут, цитата, «понадобиться месяцы или даже годы», и что вся правда, возможно, никогда не будет известна. Вы слушаете «Время свободы». Со вчерашнего дня клиенты российского Сбербанка в более чем 200 городах России могут вызывать на дом специалиста, который поможет им установить мобильное приложение банка на iPhone или другой гаджет компании Apple. Несмотря на удаление из-за санкций против России продуктов Сбера из магазина App Store, в банке продолжают разрабатывать продукты для операционной системы iOS, используемой в гаджетах Apple. Подробнее об этом в комментарии нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Без специально обученного специалиста сделать это непросто, поскольку еще в марте 2022 года мобильное приложение Сбера для iOS было удалено из App Store, а устанавливать сторонние приложения, которых нет в этой библиотеке Apple, по силам не каждому, даже очень продвинутому пользователю. До настоящего времени получить помощь в установке приложения можно было в отделении или офисе банка. И только в прошлом году этой услугой воспользовалось 5 миллионов россиян. А с начала 2024 года еще миллион. К слову, из библиотеки Google Play мобильное приложение Сбера тоже вычистили. Но Android более демократичная операционная система, и для установки достаточно подробной инструкции на сайте. Самое во всей этой истории любопытное заключается в том, что программисты Сбера не только пытаются в течение 2 лет пропихнуть на App Store свой продукт, который очень быстро оттуда удаляется, но и пишут новые приложения. Буквально в январе этого года банк презентовал новый продукт для пользователей айфонов под названием «Учет.онлайн». А теперь для его установки потребовалась услуга «Хакер на дом». Вся эта, мягко говоря, иррациональная конструкция гораздо более наглядно демонстрирует состояние российского импортозамещения в сфере высоких технологий, чем любые сказанные слова. Курс на построение цифровой экономики Путин провозгласил еще перед прошлыми своими выборами, весной 2018 года. Тогда же с помпы был запущен нацпроект, на реализацию которого потрачены триллионы рублей. Те самые, ради которых потребовалась крайне непопулярная пенсионная реформа. Те самые, ради которых россияне затягивали пояса и мирились с год от года снижающимся уровнем реальных располагаемых доходов. Сейчас мы должны бы жить в цифровом раю со своими операционными системами, другими платформенными решениями, более удобными и приспособленными для российских реалий, чем любая универсальная платформа, не различающая жителей Исландии и экваториальной Африки. В реальности же цифровой рай вылился в камеры слежения системы распознавания лиц, которые теперь будут висеть не только в Москве, но и по всей России, а также кустарные попытки хоть тушкой, хоть чучелком протащить свои приложения на международные платформы, которые, может, и не отличают жителей Исландии от жителей Нигерии, но российских и белорусских пользователей вычисляют вполне успешно, равно как и продукты российских компаний и организаций, которые с завидным упорством пытаются размещать в библиотеках свои приложения.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. А министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили назвал манипуляцией публикацию «Радио Свобода» о том, что за последнее время в Грузию резко увеличился импорт из западных стран тех товаров, ввоз которых запрещен в Россию. Министр утверждает, что Грузия строго соблюдает все международные санкции, наложенные на Россию. Репортаж нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
В огромном тексте, опубликованном на Facebook, министр финансов Лаша Хуцишвили утверждает, что публикация «Радио Свобода» и других международных СМИ о нарушении грузинскими властями антироссийских санкций – это якобы манипуляция с целью нанести вред международному имиджу Грузии. И в эту вредительскую, по определению министра, компанию вовлечены определенные политические силы. Министр приводит множество цифр, подтверждающих, по его мнению, что импорт в Грузию из США аэронавигационных систем, интегральных схем, керамических конденсатов, полупроводников и иной продукции двойного назначения не увеличился за последние 2 года, а наоборот резко сократился. Господин Хуцишвили при этом ссылается на правительственное ведомство «Геостат». По данным этого ведомства, импорт упомянутых материалов и продукции двойного назначения в Грузию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину как минимум не рос и даже сократился. Глава Минфина категорически отвергает любые намеки о том, что продукция двойного назначения может попадать в Россию непосредственно из Грузии. В ходе предыдущих опровержений аналогичных публикаций министр Хуцишвили ссылался на то, что представители западных структур физически присутствуют на контрольно-пропускном пункте Газбеги на российско-грузинской границе и, конечно, не могут не заметить, если бы продукция пересекала границу. Но дело в том, что вопросы к Грузии в связи с поставкой в Россию подсанкционной продукции возникают в связи с резким ростом транзита этой продукции в третьи государства, в том числе Армению и государства Центральной Азии, откуда они затем и попадают в Россию. Но на эти обвинения у грузинских властей единый ответ. Мы, транзитное государство, не имеем права запретить транзит, а вот куда продукция отправляется из третьих стран, нас не касается. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И последнее. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения Михаила Жванецкого, писателя, которого любили и в России, и в Украине, наверное, самого знаменитого в мире одессита. Вопрос, которым я лично не раз задавался в последние два года, как поступил бы Жванецкий, если бы дожил до начала полномасштабной агрессии России против Украины и увидел бы, как по приказу Владимира Путина его родную Одессу обстреливают российские ракеты, убивая людей целыми семьями. В ноябре 2020 года в некрологе Жванецкому украинский журналист Виталий Портников написал так. «Как и любой блестящий писатель, к тому же оказавшийся настоящим камертоном эпохи, Михаил Жванецкий всегда будет восприниматься своими современниками неоднозначно. И прежде всего потому, что эпоха, в которой ему пришлось служить даже не прожектором, а маленьким фонариком, просто напоминанием о том, что свет существует, давно завершилась. А он пытался остаться этим фонариком, пытался мигать на свету и, возможно, даже не заметил того момента, когда тьма сгустилась настолько, что уже не помогали никакие прожектора, не то что фонарики». Конец цитаты. Я не стану пытаться ответить на вопрос, как поступил бы сейчас Михаил Жванецкий, не буду просить ответить на него и других, приведу лишь короткий фрагмент из интервью Михаила Жванецкого Дмитрию Гордону. Интервью было записано в 2006 году.
Вы чувствуете себя человеком, который родился в Украине? Это ваша родина?
Полностью. Полностью моя родина Украина, моя родина Одесса. Так вот, если конусом все идет из ширины, заостряется, то вот как-то из большой страны, развалившейся, такой мощной, с гремящими танками, ракетами, вот это все ужас становилось вот здесь, вот Украина, и там на острие Одесса, там, на самом острие Аркадия. Вот и море, и я там.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».